Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на волну радио SBS. Наша программа выходит в прямом эфире, но и нашим слушателям выпуска в записи я тоже хочу сказать здравствуйте и огромное спасибо за ваше внимание. Сегодня понедельник, 17 января. Меня зовут Светлана Принцева, и со мной в Сиднейской студии работает сегодня для вас Виктория Станкеева, которая только что вернулась из отпуска, отдохнувшая, заряженная на новые творческие подвиги. Сегодня Виктория познакомит нас с главными новостями Австралии и мира, а также в нашем выпуске.
Мы делаем заказ на дикого кабана. Мы единственные в Аделаиде, кто делает дикого кабана. Томатное мороженое мы делали. Это все-таки как раз времена Советского Союза. Это очень много говорят, что я не могу есть алпаку. Она такая красивая, она такая прекрасная. Ну, цыплята тоже красивые, но мы же их едим.
Ресторан с русской кухней в Австралии. Может ли быть прибыльным такой бизнес? Опыт Елены и Сергея Амброс из Аделаиды показывает, что да. Тем более, что свой ресторан они открыли в самом начале пандемии и серии локдаунов. Послушаем сегодня вкусное интервью с владельцами ресторана «Сибирь». Также сегодня ровно год со дня возвращения российского оппозиционера Алексея Навального в Россию. И во многих городах мира проходят акции в его поддержку. Вчера в Австралии и Новой Зеландии тоже прошли акции, приуроченные к этой дате. Но также они были посвящены поддержке правозащитной организации «Мемориал». Мы пообщаемся с участниками этих акций. Еще вас ждет новый выпуск экономического обзора от Геннадия Казакевича. А также, если успею, расскажу вам про чемпионат Australia Open, который начинается в Мельбурне сегодня. И в нем принимают участие, конечно же, немало русских теннисистов. Я напоминаю, что вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. Вчера и сегодня в разных странах мира проходят акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, который 17 января 2021 года, ровно год назад, прилетел в Россию из Германии, после чего был задержан на паспортном контроле и с тех пор находится в заключении. Сообщается о запланированных мероприятиях в Германии, США, Канаде, Испании, Бельгии, Франции, Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, Финляндии, Грузии. Что касается Австралии и Новой Зеландии, то акции здесь были организованы вчера координаторами движения «Свобода Альянс» и были также направлены на поддержку правозащитной группы «Мемориал», которая недавно была запрещена в России решением российских судов. У меня на связи один из основателей движения «Свобода Альянс» Петр Кузьмин, который проживает в Мельбурне, но на акцию специально приехал в Канберру. Петр, здравствуйте. Расскажите же нам о мероприятии.
В это воскресенье, 16 января, мы организовали серию акций солидарности с «Мемориалом» и политзаключенными в России. Я сам находился в Канберре, и акция проходила перед посольством Российской Федерации.
Сколько людей собралось? Была ли какая-то реакция посольства?
В Канберре собралось немного людей, было 5 человек. Никакой реакции посольства мы не заметили, хотя видели, что они проходили мимо за забором.
Почему вам лично это было важно? И почему вот эта дата именно выбрана 16 января?
Начну с того, что эти акции солидарности были организованы «Свобода Альянсом Австралии и Новой Зеландии». Для нас то, что происходит с «Мемориалом», это очень близкая тема. У некоторых из нас, у меня в том числе, родственники пострадали в результате репрессий. Мой прадед был раскулачен, репрессирован. И для меня это очень больная тема, поэтому я был, конечно, шокирован новостями о том, что российские власти решили вообще ликвидировать «Мемориал». Поэтому я и вот мои единомышленники решили организовать серию таких акций. И к нам присоединились люди из 10 городов Австралии и Новой Зеландии. 7 городов Австралии и 3 в Новой Зеландии. Здесь, в Канберре, у нас было всего 5 человек, и половина из них были австралийцы, которые с юности очень интересуются России еще начали интересоваться при Советском Союзе, хорошо знают русский язык, и они очень переживают за то, что происходит в России, хотят лучшего России, поэтому они решили к нам присоединиться. Мы приурочили дату акции «Мемориал» годовщине возвращения Алексея Навального в Россию. Алексей Навальный – это самый известный в мире сейчас политзаключенный в России, поэтому мы хотели одновременно и выразить поддержку Алексею Навальному, ну и, конечно, в первую очередь выразить поддержку «Мемориалу». И мы знаем, что руководство «Мемориала», они в курсе о наших акциях, они сейчас под ужасным прессом, но вот то, что их поддерживают вообще на другом конце земли, это им поднимает настроение, дает им силы бороться.
Спасибо, Петр. И еще пару слов напоследок про вашу организацию, ваше движение. Вы уже какое-то время, больше года, я так понимаю, существуете. Выросло ли оно? Присоединились ли новые люди? Как вообще поменялась ли риторика беседы в русскоязычных группах на Фейсбуке?
Нашему движению «Свобода Альянс Австралии и Новой Зеландии» уже почти год. Это движение сформировалось очень так органично в январе-феврале прошлого года на волне тех акций солидарности, поддержку Алексея Навального, которые проходили тогда. Я был очень удивлен быстрому росту количества участников. Сейчас у нас более 650 человек, которые стоят в нашей группе. Мы иронично так довольно назвали нашу группу «Адекватные Австралии и Новая Зеландия». Эта группа объединяет людей, которые, ну, можно сказать, находятся в оппозиции к существующему режиму в России. Это люди демократических взглядов, и мы регулярно общаемся, и вот думаем, как мы можем поддержать людей демократических взглядов, гражданского общества в России, находясь так далеко, в Австралии и Новой Зеландии. А еще хочу сказать, что я вижу, что за прошедший год нам удалось оказать какое-то влияние на русскоязычную среду здесь, в Австралии. Вот я слежу по реакции русскоязычных группах на Фейсбуке. Я вижу, что даже полгода назад было очень много негатива, было очень много нападок. Если делаешь какой-то пост, связанный или с Навальным, или с оппозиционным движением, сейчас анонсы, допустим, наших акций «Мой мемориал», они получили гораздо меньше негатива, хотя, конечно, он был, но гораздо больше поддержки. И это очень радует, что за этот год нам удалось как-то заявить о себе, и люди уже более серьезно, мне кажется, нас воспринимают.
Спасибо, Петр. Я напомню, что это был Петр Кузьмин. Петр упомянул, что руководство мемориала оценило их поддержку, поддержку австралийского сообщества. Я как раз предлагаю вам послушать обращение Елены Жимковой, исполнительного директора Международного мемориала, которое было записано специально для участников движения «Свобода Альянс» в преддверии вчерашних акций.
Дорогие наши друзья из таких далеких для нас Австралии и Новой Зеландии, меня зовут Елена Жимкова. Я исполнительный директор Международного мемориала. И мы, мемориальцы, мы знаем, что вы поддерживаете нас в трудную минуту. А у мемориала действительно трудное время. Нам это очень важно. И даже немножко, с одной стороны, неожиданно, что люди знают о нашей работе и хотят нас поддержать в таких далеких странах. А с другой стороны, очень понятно. Мы знаем, как много в Австралии и в Новой Зеландии живет потомков людей, которые были вынуждены покинуть свою родину. Вынуждены были ее покинуть в результате репрессий, бежали. И нам с вами вместе очень важно сохранить память об этих людях. Нам, мемориалу, важно сохранить память о прошлом. Нам важно иметь возможность говорить правду об этом прошлом. Нам важно, и мы хотим жить в стране, где можно говорить правду о прошлом, где хранится память о прошлом, где соблюдаются права человека. И в этой поддержке, которую вы нам оказываете, мы чувствуем нашу силу. Мы понимаем, что то, что мы делаем, важно не только для нас. Большое вам спасибо. И мы уверены, что наше общее мемориальское дело будет продолжаться.
Это была Елена Жимкова, исполнительный директор Международного мемориала. «Свобода Альянс», организация «Свобода Альянс», также предоставили нам аудио, которое они записали на акции в Канберре. И с их разрешения я поставлю вам два небольших фрагмента. Один – это комментарий хорошо вам известной Елены Говор, историка, доктора наук Австралийского национального университета.
Здравствуйте, я Елена Говор. Родилась в Беларуси, жила в Москве. И теперь я живу в Австралии уже более 30 лет. Я была в Москве, когда движение мемориала только начиналось. И для меня это было очень важно, потому что мой дед где-то был брошен в братской могиле, на коммунарке, расстрелян в подвалах Лубянки. И я хотела, чтобы было в мире место, куда можно прийти и поклониться, положить цветы. И вот в это время, в конце 80-х, молодые люди, прекрасные, которыми Россия может гордиться, начинали вот это движение, мемориал, установление Соловецкого камня, проводили акцию покаяния. И это те люди, которыми Россия, нынешняя Россия, может гордиться. И вот сейчас мне очень обидно, что стыдно, что нынешние чиновники разрушают, создают очень страшный прецедент, когда они начинают бороться с правдой очень глупо. Правда может только украсить Россию. И люди, которые боролись за эту Россию, за правду, за память историческую, нет ничего лучше, чем это. Мы можем только гордиться. И я надеюсь, что вот имена основателей мемориала, людей, которые бескорыстно работали, будут предметом гордости. Не пройдет и нескольких лет, как дети в школах будут изучать это. И я очень надеюсь, что не вся Россия поддерживает вот такие зверские методы, которые сейчас используются по запрещению мемориала. Это наш позор, к сожалению.
Это была Елена Говор, историк, доктор наук Австралийского национального университета. И я прошу прощения за качество звука. Участники стояли возле шумной автострады. Там же проходила акция недалеко от посольства, и поэтому звук не идеального качества, но все же важно это, наверное, послушать. Второй комментарий – это участник акции Кайл Уилсон, который описывает себя как одного из тех австралийцев, которые заразились русской культурой.
Меня зовут Кайл, Кайл Уилсон. Ну, я из тех австралийцев, которые заразились русской культурой. Я считаю себя вечным студентом русского языка, русской культуры. Я стараюсь разобраться в том, что такое Россия, почему, по словам Акунина, она получилась именно такой, а не сякой. Мне очень хотелось бы увидеть более гуманную Россию, то есть, судя по моим ценностям, с правительством более ответственным, более представительным. Я хочу, чтобы россияне были более счастливые. И вот я, мне посчастливилось учиться в Советском Союзе, в старые хорошие времена, как говорят. И вот у меня до сегодняшнего дня как раз этот живой интерес ко всему, что касается России.
Это был Кайл Уилсон, австралиец, который принял участие в акции в поддержку мемориала вчера в Канберре. А я также дозвонилась Ульяне Юдовиной, координатору по Брисбену. Ульяна, расскажите, как прошло мероприятие в вашем городе и какие люди пришли поддержать мемориал?
То есть у нас примерно так 50 на 50 получилось, то есть 50% было россиян, которые хотели присоединиться к акции, и где-то 50% было австралийцев. Некоторые из них говорили по-русски, как, например, к нам присоединилась Таня Смит, это известная юрист-правозащитница, которая работала с мемориалом с момента его основания практически. Также присоединялись члены семей россиян, которые знали о том, что у нас происходит, и хотели нас поддержать. У нас все прошло достаточно спокойно, мы постояли с плакатами, пообщались, и некоторые люди также останавливались, смотрели на наши плакаты, но вопросов нам никто не задавал. Mm-hmm. Я считаю, что это очень важно, потому что россияне, несмотря на то, что мы живем за границей, мы все равно часть гражданского общества в России. И особенно принимая в внимание тот факт, что в России сейчас выйти с плакатом – это достаточно рискованное мероприятие. Поэтому, например, я смотрела посты на Фейсбуке людей в России, которые вчера также пытались выйти с плакатами, и у кого-то задерживали сразу, кого-то провоцировали. То есть я думаю, что это особенно делает важным то, что мы делаем за границей. То есть мы все равно привлекаем внимание вот к этим вот проблемам. Во-первых, это ликвидация мемориала старейшего нашего основного правозащитного общества. И, конечно же, это права человека, это политические заключенные. То есть вчера, почему вот такие вот акции прошли по всему миру, потому что это год с момента ареста Алексея Навального, то есть уже год он провел в тюрьме, конечно, совершенно незаконно. И поэтому привлечь внимание международной общественности и, конечно же, и привлечь внимание российской общественности, мне кажется, это очень важно, несмотря что, на то, что мы находимся вот за рубежом.
Угу. Ульяна, а можете несколько слов о себе рассказать? Как давно вы в Австралии? Какая ваша сфера деятельности? И участвовали ли вы раньше в таких вот политических акциях, или это только здесь началось?
Конечно, да, я расскажу вкратце. Я в Австралии 4 года, но из России я уехала почти 10 лет назад, то есть до этого я жила в Китае, потом жила во Вьетнаме. Я всегда интересовала политическая составляющая, но я из России уехала в достаточно молодом возрасте, то есть там мне не довелось поучаствовать в политической жизни в самой России, но меня всегда этот вопрос интересовал, и чем дальше, тем больше я понимала, что надо включаться и надо как-то помогать. То есть в плане организации акции, это была первая акция, которую я организовывала. Это был достаточно интересный опыт, то есть как привлечь людей. Мы поняли, что в следующий раз, может быть, надо добавить больше каких-то наглядных материалов, может быть, заказать баннер. То есть был такой немножко учебный процесс, скажем так. Да, я в Австралии, я присоединилась к Свободе Альянс не так давно, то есть я хотела быть наблюдателем на выборах, на нашей выездной комиссии, которая должна была приехать в Брисбен, но не приехала. И я связалась с Петром и с Ильей, и, чтобы узнать, как получить направление, потому что они предлагали помочь с этим. И мы познакомились и начали общаться, и, как оказалось, у них в Брисбене не было координатора, поэтому они мне предложили помочь им вот с такой вот задачей. В плане работы у меня несколько розничных магазинов. Mm-hmm. Малый бизнес совсем не связан с политикой, с какой-то общественной деятельностью. То есть это более как мое, если можно так сказать, хобби. Ну, для меня, конечно, да, это все очень важно, потому что у меня есть российский паспорт, и я не собираюсь от него отказываться. Поддерживаю связь с Россией. До ковида всегда летала как минимум раз в год. У меня там родители, у меня там семья, друзья. И я, конечно, не считаю, что мое географическое положение как бы меняет мое отношение к тому, что там происходит. Я все равно считаю, что перемены там нужны и нужны очень в скором времени.
Спасибо, Ульяна. Ульяна Юдовина, координатор движения «Свобода Альянс» из Брисбена. Это был репортаж о вчерашних акциях в поддержку мемориала, которые прошли в 10 городах Австралии и Новой Зеландии. Сейчас мы с вами прервемся на короткую паузу, сразу после которой вас ждет экономический обзор от Геннадия Казакевича. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. Закончились рождественские и новогодние праздники. И вот мировые и австралийские средства массовой информации стали быстро наполняться прогнозами на 2022 год. Какие проблемы и риски нас ожидают в новом году? Последние два года на спаде каждой следующей волны пандемии политики и экономисты начинали озвучивать и писать как под копирку. Теперь, когда закончился локдаун, бизнесы откроются, восстановится занятость, возобновится экономический рост и начнет сокращаться дефицит государственного бюджета. При этом оптимистические прогнозы не предполагали возникновения новых вариантов вируса, нового роста заражений и очередного спада экономической активности. К сожалению, с декабря прошлого года и Австралию, и весь мир охватила волна стремительно распространяющегося по планете нового варианта ковида под кодовым названием «Омикрон». Заражение этим вирусом часто не вызывает таких осложнений, как предыдущие варианты, и вероятность попадания в госпиталь много ниже. Но огромное количество зараженных и близких контактов приводит к напряженной ситуации не только в госпиталях, но и в снабжении самым необходимым, включая продукты питания. На этот раз ни одно из правительств штатов Австралии не объявляет полный локдаун. Но люди сами для себя решают отменять поездки в отпуск, обеды в ресторанах и откладывают не самые необходимые покупки в магазин. В результате сокращается спрос. Магазины и рестораны страдают от сокращения покупателей и клиентуры и вынуждены работать меньше часов или вообще закрываться. Авиалинии отменяют незаполненные рейсы и в самый разгар периода отпусков теряют деньги. Скорейшее восстановление мировой экономики пока откладывается на неопределенное время. Ведь мы не знаем, когда остановится нынешняя волна пандемии или когда возникнет новый вариант и какие у него будут свойства. Далее. Дефицит рабочей силы, вызванный невыходом на работу из-за заражения ковидом или из-за контактов с зараженными, это охватившее весь мир краткосрочное последствие пандемии. А Австралия еще не достигла максимума заражений. Некоторые специалисты называют цифру по 100 тысяч в день в Мельбурне и Сиднее и до 10% работников, которые будут не в состоянии выйти на работу. Но даже когда пандемия пойдет на спад, Австралия еще какое-то время будет чувствовать ее последствия. Ведь экономический рост не может происходить без роста численности работающих. А в Австралии за последние два года население страны, а значит и активная ее часть, стала сокращаться в абсолютном выражении. На две трети уменьшилось количество иностранных студентов, а ведь почти каждый из них работал до 20 часов в неделю. Сократилось до минимума количество молодежи на так называемых рабочих каникулах, но без них не обходится сельское хозяйство, гостиничный и ресторанный бизнес. Почти до нуля сократился въезд в страну по временным рабочим визам работников высокой квалификации. А некоторым из них, из тех, кто уже был и работал в Австралии, из-за вызванного пандемией отсутствия работы пришлось вернуться в свои страны. Таким образом, после выхода из нынешнего витка пандемии первоначальный рост будет ограничен имеющейся рабочей силой. А дальше все будет зависеть от притока работников из-за границы. Как скоро удастся хотя бы приблизиться к доковидной численности студентов и молодежи на рабочих каникулах? Как скоро удастся восстановить процесс привлечения в страну специалистов высокой квалификации? А ведь требуются и более долгосрочные меры. Как привлечь австралийскую молодежь к обучению современным специальностям, требующим высокого уровня образования и навыков? Но главная неопределенность года не прямо зависит от пандемии. Не позднее мая 2022 года в стране состоятся выборы в федеральный парламент. Представление бюджета на новый финансовый год, скорее всего, произойдет на месяц раньше, чем обычно, в апреле. Еще раньше, независимо от того, как будет дальше развиваться пандемия, мы должны увидеть и услышать от правительства и оппозиции об их предвыборных обещаниях. Многое зависит от того, в каком состоянии будет борьба с пандемией к апрелю. Задача оппозиции будет гораздо сложнее, если волна заражений спадет, и избиратели перестанут слушать рассуждения о том, как правительство все не вовремя и плохо делает. В то же время, из-за того, что произошло с экономикой страны за последние два года, ни правительство, ни оппозиция не смогут переиспользовать старые лозунги и программы. Правительству будет труднее объяснить, почему либерально-национальная коалиция надежнее, чем лейбористы в управлении экономикой. Ведь ни одному правительству Австралии до сих пор не доводилось иметь дело с таким дефицитом государственного бюджета и с таким уровнем государственного долга. А лейбористы понимают, что плачевное состояние финансов не вина коалиции. Оно вызвано вынужденными расходами для поддержания экономики на плаву во время пандемии. И они должны будут убедить избирателей, что смогут поправить финансы лучше и быстрее, чем нынешнее правительство. Вновь и с гораздо большей интенсивностью будут обсуждаться меры, направленные на борьбу с изменением климата. Осторожная политика и попытки не ущемить интересы энергетической отрасли правительством или обещания оппозиции, что радикальные меры создадут больше рабочих мест и будут лучше для экономики. По-прежнему горячими темами будет доступность жилья, качество образования, здравоохранение и забота о стариках и инвалидах. Постепенно мы обсудим все названные темы. Таким образом, в новом году скучать не придется.
Это был экономист университета Монаша Геннадий Казакевич. Спасибо, Геннадий. Ну а мы с вами идем дальше. Вы уже пообедали? Если нет, то приглашаю вас в ресторан «Сибирь» в Аделаиде. Вкусное интервью послушаем сразу после короткой паузы. Оставайтесь с нами. Сегодняшний подкаст, он на одной из самых популярных тем среди наших слушателей. Он про еду. И, что более важно, про русскую еду, русскую кухню, которую можно найти в Австралии. Мои собеседники Елена и Сергей Амброс из Аделаиды, владельцы ресторана «Сибирь». В своем ресторане они готовят немало русских блюд и приучают австралийцев к такой необычной для них пище. Но есть у них в меню немало и других интересных вариантов.
Мы делаем заказ на дикого кабана. Мы единственные в Аделаиде, кто делает дикого кабана. Томатное мороженое мы делали. Это все-таки как раз времена Советского Союза. Очень много говорят, что я не могу есть алпаку, она такая красивая, она такая прекрасная. Ну, цыплята тоже красивые, но мы же их едим.
Созвониться с Еленой и Сергеем мы договорились в 11 утра, но я не учла, что для них это очень раннее утро. И первый мой вопрос был как раз о том, во сколько же начинается обычно их день.
Обычно у нас начинается после 11 утра, потому что начинаются звонки. А так, если нету звонков, то после 12.
А во сколько же ваш день заканчивается в таком случае?
В зависимости от календаря, пятница, суббота заканчивается в 3 ночи, в 4 утра, в 4:30, а кухня закрывается полночи. Поэтому для нас утро – это тяжелое понятие жизни.
Понимаю. Ну, давайте поговорим про ваш ресторан. Мы очень любим, когда что-то такое с русским названием, с русскими какими-то традициями появляется в Австралии. Наши слушатели тоже очень любят и радуются таким интервью. Ваш ресторан называется «Сибирь». Расскажите, да. Как появилось название, как появилась идея?
Мы долго думали насчет названия, то есть перебирали все возможные сочетания, какие вот хорошо бы произносимые для, в первую очередь, для австралийцев было, и запоминающиеся, например, там «Африкола» запоминают сразу, еще что-то, «Golden Boy». А с русскими наименованиями немножко сложнее, потому что географию, к сожалению, не так хорошо все знают. Я сама со Свердловска, с Урала, это, в принципе, уральский регион, но частично мы на границе Сибири, поэтому пришло название, думали, между Сибирь и Урал. Урал непонятно для местного населения будет, поэтому склонились все-таки к Сибири. Достаточно большая география, значительно много достопримечательностей, достаточно известно по историческим событиям все-таки для австралийцев особенно. Но и то, что в принципе всегда они, им интересно видеть и слышать, это то, чего здесь нет. Холод, снег, лед. Поэтому решили назвать тем, что вызывало бы вот как раз большую заинтересованность.
Елена, вы рассказали, откуда вы, а Сергей, вы о себе можете немного рассказать?
Ну, я родился тут в Аделаиде, жил в Аделаиде много лет, потом поехал на кругосветку, работал 20 лет в Америке, в России, в Азии, всюду. Потом приехал сюда назад, в Адлоиду, это где я встретил Лену.
То есть вы встретились не в России?
Нет.
Расскажите, можете?
Ну, просто я шел около пляжа, разговаривал по телефону по-русски. Лена мне что-то сказала, проходила мимо, что-то мне сказала по-русски. Я ей ответил, подружились, пошли на встречу. И через 5 лет у меня есть жена и ресторан.
А раньше вы чем занимались? И вообще, кто вы по профессии?
По профессии? Ну, у меня много профессий было. Я, как говорится, project director, я в IT работаю, проекты, все, pharmaceuticals. Очень у меня много разных работ было.
Русский язык у вас хороший. Учились в русской школе, наверное?
А я тут учился в начале русской школы. Жена меня бьет каждое утро, чтобы я говорил лучше по-русски. Говорю, я самый счастливый человек в мире.
Понятно. Елена, у вас как с английским?
Ну, у меня английский разговорный, как стандартный. То есть, естественно, австралийцев, в силу того, что мы работаем с австралийцами, я понимаю. Они меня частично не понимают, в силу произношения, акцента и все. Но я всегда стараюсь говорить, что если вы не понимаете мой английский, давайте все дружно учить русский. И Россия великая страна, поэтому давайте жить дружно.
Елена, а вы прямо повар изначально по профессии, правильно?
Немножко не так. Я больше не повар, я больше управленец. Я закончила университет народного хозяйства в Свердловске, бывший Свердловский институт народного хозяйства, теперь он называется Академия народного хозяйства, которая занимается общепитом, промышленностью, всем, что связано с питаниями, сетями. Занималась проектами по открытию как раз ресторанов, кулинарий и кафе в Екатеринбурге. Вот, но поскольку как готовить любила всегда, и всегда это было, как сказать, более хобби и увлечение, но если ты открываешь ресторан, в любом случае ты проводишь полдня на кухне, потому что все это смотрится, знается, пробуется, дегустируется. Ну и в силу того, что все-таки родители всегда меня привлекали к готовке, бабушка очень хорошо готовила, то, соответственно, как-то это все сложилось само самостоятельно. То есть решила, почему бы не перевести в хобби в реальность. Я приехала сюда, пошла учиться сразу же на кукери, commercial cookery, поскольку университет засчитали за менеджмент и все остальное, мне нужно было пройти только практику.
Как роли ваши в ресторане распределяются? Кто за что отвечает?
Ну, мы, в принципе, разделили веню почти пополам. То есть я больше нахожусь на первом этаже в ресторане, Сергей больше занимается на втором этаже в баре. Там у него сигар-лаунч, и, соответственно, он больше занимается этим в вечернее время. Кухня на мне, сервис мы делим пополам. То есть в силу того, что я контролирую кухонный процесс, Сергей контролирует сервис.
Вот. Смотрела ваше меню, которое оформлено совершенно изумительно, очень профессионально. Не знаю, кто этим у вас занимается.
Сергей писал, соответственно, вместе писали. То есть он редактировал, он писал это на английском языке для того, чтобы было более читаемо по-английски для австралийцев.
Нашла там несколько блюд прямо русских-русских, а несколько очень экзотических, таких как эму,
да,
или альпак. Расскажите подробнее, пожалуйста, про ваше меню.
Ну, меню мы изначально не позиционировали только как русское меню, потому что в силу того, что находим все-таки мы в Австралии, и это бизнес в первую очередь, это не хобби. Клиентоориентированность немножко другая. К сожалению, как бы нам ни хотелось, численность русских значительно маленькая здесь, именно у нас в Аделаиде. И если мы уклон сделаем на оливье, селедку под шубой и винегрет, то мы закроемся через неделю. Потому что никто не будет ходить 3 раза в неделю на оливье, винегрет и селедку под шубой. Как бы нам этого, к сожалению, не хотелось. Поэтому мы оставили те блюда, которые более знакомы нашим австралийцам. Это пельмени и чебуреки. Вареники мы делаем также.
Голубцы.
Голубцы делаем, да. На спешл ивенты, пожалуйста, у нас заказывают оливье достаточно много. Мы делаем оливье, но не на массовое производство. Mm-hmm. Дегустацию мы делаем тоже в зависимости от национальности. То есть люди приходят, просят солянку, мы делаем солянку, просят по звонку, заказывают борщи, мы делаем борщи. Но и в силу географии, и в силу температуры, соответственно, борщ никто не будет есть, когда температура 35, так же, как, в принципе, селедку под шубой. Вот. А пельмени, вареники, чебуреки, голубцы идут на отлично. Взяли мы из старинной русской кухни молочных поросят, выращиваем их специально на ферме. У нас контракт с фермой, То есть мы контролируем вес, рост, размер и, соответственно, получаем поросят прямо оттуда, готовим целиком, не на вертеле, но все-таки целый молочный поросенок в зависимости от 6 до 12 килограмм подается на стол. С яблоками, как положено, с брусникой, заказываем очень много свежих ягод, привозят, кстати, из Сиднея. И мой алпака – это как бы наше пожелание для того, чтобы немножко разнообразить все-таки кухню, не только уклон сделать на баранину, свинину и курицу стандартно. Я сделала динамику ресторанов, которые у нас вокруг ходят и находятся, и что клиенты едят, посмотрели, что в принципе этого нигде нет. Поэтому сделали то, чего в принципе нет в других ресторанах, но можно найти по желанию здесь. Также вот мы делаем заказ на дикого кабана. Мы единственные водолейди, кто делает дикого кабана. Эму мы привозим. Куда мы?
Называется дорог около Вога-Вога.
Около Вога-Вога. Тоже под заказ для нас. На прошлый год мы заказ уже выполнили. То есть превыполнили наши пожелания. Теперь ждем конца января, когда будет следующий отстрел. Пытались найти хорошую рыбу. Тоже достаточно сложно в Аделаиде. Потому что все, что приходит сюда, это уже офкатс, который, ну, не ресторанный вариант. Это мы очень хотели найти камбалу, палтуса, хека. Что-то такое, что, соответственно, знают наши русские население, ну, очень тяжело нам в этом плане, к сожалению.
Что меня поразило в вашем меню, там описывается, как некоторые блюда вы готовите, в блинчики добавляете только водку, потому что она быстро выпаривается, и получаются вот эти вот дырочки, которые каждая хозяйка хочет. Да, на блинах я такая, о, вот он секрет. А еще что воду для супа вы замораживаете, а потом растаиваете?
Есть такой процесс. Я читаю очень много старинных книг именно по кулинарии и уклон делаю как раз на 17-18 век, тогда, когда все готовилось без консервантов и срок продления продукции, ну, вот, искусственным путем, таким путем замораживания пытались продлить. Ну и вот мы выяснили, что самое лучшее как раз это использование вместо консервантов и порошков, то, что сейчас используется везде, способы быстрой заморозки. То есть мы замораживаем все, что можно, включая частично алкоголь, выпаривая. Вот, и после этого, соответственно, пускаем уже в соусы и производство.
Сергей, ваше блюдо из этого меню любимое какое?
Смотря какая неделя, точно. Все вкусное. Это меня люди тоже спрашивают, что у вас самое лучшее. И я им говорю, ну посмотри на наше меню. Обычно ты ходишь в ресторан, и ты можешь посмотреть на меню, у тебя есть 1-2 блюда, которые ты точно хочешь, а потом, может быть, 6-7, которые никогда в жизни не закажешь. У нас самая проблема, люди говорят, я хочу все заказать. Я говорю, ну, это сделано, что приходи 5, 6, 7, 8 раз, пробуй и все. И у меня так тоже, мне все нравится. Одну неделю алпака, другую неделю кабан, другую неделю венисон, потом говядина, потом пельмешки. У нас все можно. Трудно это ответить, очень-очень трудно ответить.
Понятно. Какие люди к вам в основном приходят? Вы сказали, что это, конечно же, не только русскоязычные. И как воспринимают вообще вашу кухню, вот эти вот блюда, может быть, непривычные?
Воспринимают хорошо. В этом плане Сергей хорошо с ними по-английски объясняет как раз специфику того, что мы делаем. Иногда некоторых пугает, очень много говорят, что я не могу есть алпаку, она такая красивая, она такая прекрасная. Ну, цыплята тоже красивые, но мы же их едим. Просто, ну, предлагаем попробовать кое-что, например, горгонзолу айскрим, то, что мы делаем из синего сыра мороженое. То есть сначала не хотят, едят, потом очень нравится. Томатное мороженое мы делали, это все-таки как раз времена Советского Союза, 80-е годы стандартные. Тоже иногда даже делаем конкурсы. Угадайте вкус мороженого фрукт, но который не складывают во фруктовый салат. Все, кто пробует, нравится. Бывает, конечно, людям не нравится, но клиент всегда прав, в принципе, и мы не можем заставить любить всех все, что мы делаем.
Можно спросить с точки зрения бизнеса, люди, которые слушают нас, будущие или настоящие предприниматели, наверняка им интересно, вышли ли вы в плюс, прибыльный ли это бизнес, какая большая у вас команда и вот ковид насколько испортил вам жизнь?
Ну, ковид нам, конечно, испортил где-то на 60% все, что у нас было, потому что у нас за понедельник только было 15 отказов на ужин, это за один день. Вот. Полная capacity у нас 200 человек. На данный момент мы садим 60 человек. То есть вот так вот мы работаем на 30% загрузки. Постарались сохранить всю нашу команду по возможности, всех, кого можно, перевели, соответственно, на фулл-тайм. То есть ребята работают теперь не разделение на первый и второй этаж, то есть часть на первом этаже, часть на втором, чтобы просто сохранить их и зарплаты, и всем, потому что все понимаем, что не выжить иначе, если никак это не сделать. Вот. Очень много отказов получилось у нас по бизнес-ланчам, по празднованию Нового года и Рождеству, потому что часть компаний просто отказались из-за того, что close contact боятся, что придется закрыть компанию после того, как все вместе посидят за одним большим столом. К сожалению, это так. Ну, будем жить дальше. В любом случае, бизнес мы не бросим. Думаем открывать вторую точку. Поэтому раз думаем открывать вторую точку, то все не так и плохо.
Вторую точку в Аделаиде тоже?
А, нет, вторую точку думаем в Мельбурн.
В Мельбурне, ух ты, да. В Сиднее приходите, здесь ресторанами русскими не очень.
Да, мы в понедельник едем в Мельбурн смотреть помещение, думать, как, соответственно, что сделать. Вот, дай бог, что на следующий год будет вторая точка.
Какое-то пожелание нашим слушателям от вас? Можете пригласить?
В первую очередь, пожалуйста, все будьте здоровы, берегите себя, своих детей, близких, друзей. Это в первую очередь. Если будет здоровье, желание, мы рады видеть вас всегда по любым звонкам, особенно если кто-то интерстейт или еще что-то. Мы для вас всегда откроемся, придем, вас покормим, расскажем, покажем.
Да, пожалуйста, все приходите. У меня всегда наверху есть напиток для вас. У нас из Южной Австралии у нас есть 15 разных водок тут. И некоторые очень-очень хорошие. Наверху у нас сколько? 80 джинов, 15 виски, 13 ромов. Даже текила, который делается в Южной Австралии. Только у нас одна вещь наверху, которая не производится в Южной Австралии, это наши кубинские сигары.
Можно Сергей, как вам при таком ассортименте удается самому не пристраститься к алкоголю?
А, у меня очень строгая жена.
А, заставляет говорить по-русски и не разрешает выпивать, я понимаю.
Ну, разрешает. Даёт мне сигары каждую ночь вечером. Можно закончить вечер сигары и виски. Хорошо. У меня жизнь хорошая. Классная кухня. Каждое утро у меня хорошая кофе. Можно закончить вечер с виски и сигарой. Конечно, я живу в раю.
Всем того же пожелаем, жить таким же позитивным настроем. Удачи вам с бизнесом, со второй точкой. Пусть все получится, несмотря на все эти ковидные дела.
Да, дай бог, и руки вперед.
Спасибо.
Спасибо.
Елена и Сергей Амброс, владельцы ресторана «Сибирь» в Аделаиде. Надеюсь, понравился вам материал и аппетит появился. Как раз сейчас время обеда. Ну а наша программа подходит к концу. И напоследок напомню вам о крупном спортивном мероприятии, которое сегодня стартует в Австралии. Это открытый чемпионат по теннису. Он проходит с 17 по 30 января в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн Парк». Australian Open является одним из четырех турниров «Большого шлема». 17 по 30 января синоптики обещают в Мельбурне от плюс 18 до плюс 28 градусов Цельсия, что, в общем-то, комфортная температура. Согласно Австралийскому бюро метеорологии, самый жаркий день открытого чемпионата Австралии был 30 января 2009 года – 45 градусов. Также в 2014 было очень жарко игрокам. 4 дня с 14 по 17 января температуры достигали 40 градусов. А самый дождливый день на Australian Open был в 1991 году, когда 23 января выпало больше 49 миллиметров осадков. Бюро метеорологии сообщило, что так как большинство игр будут проходить на открытых площадках, то дождь или экстремальная жара могут представлять опасность для игроков, поэтому за прогнозом погоды они будут следить особенно, будут мониторить и сообщать своевременно о предстоящих погодных условиях. Еще хочу сказать, что в матчах основного раунда Australian Open 2022 примут участие российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов. Среди девушек Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Варвара Грачева, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Вера Звонарева и Людмила Самсонова. После депортации первой ракетки мира серба Новака Джоковича из Австралии, драма, за которой наблюдал весь мир, в сетке открытого чемпионата Австралии 2022 не осталось чемпионов турнира за последние 12 лет. Я напомню, что ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено федеральным судом. Новак окончательно проиграл дело и уже находится на пути домой. При этом ему придется оплатить судебные издержки. А еще депортация может означать, что сербской звезде тенниса грозит автоматически трехлетний запрет на подачу заявления на получение новой визы для въезда в Австралию. Но сегодня утром премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сказал, что он бы не стал исключать каких-то предварительных вариантов для разрешения Джоковичу вернуться раньше на фоне интенсивного международного внимания к этому делу. У человека есть возможность вернуться при правильных обстоятельствах, и это будет рассмотрено в свое время, сказал господин Моррисон радио 2JB. Место девятикратного чемпиона Джоковича в основной сетке открытого чемпионата Австралии занял итальянец Сальваторе Карузо. На данный момент он является 150-м номером мирового мужского рейтинга. На этом я с вами прощаюсь и напомню, что сегодня для вас работали в студии прямого эфира Светлана Принцева и Виктория Станкеева. Желаю вам отличной недели. Будем вместе следить за играми на Australian Open. До свидания.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.